Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские чиновники и обыватели готовятся к прямой линии с Владимиром Путиным. Украинские политики никак не могут сформировать новое правительство. Писатель Даниил Гранин о военной литературе и военном официозе власти. Эти и другие события и темы 13 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая главная тема программы. В четверг, 14 апреля, состоится очередная прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России будет отвечать на вопросы жителей страны. Самые острые вопросы Путину, вероятно, выглядят так. Принадлежат ли ему на самом деле 2 миллиарда долларов в панамских офшорах друзей российского президента, о которых рассказывалось в расследовании журналистского консорциума? И означает ли создание Национальной гвардии, непосредственно подчиненной Путину, что он опасается переворота? Политолог и публицист Станислав Белковский, с которым поговорил об этом мой коллега Валентин Барышников, в свое время, например, оценивал состояние Путина в 40 миллиардов долларов, и поэтому он несколько снисходительно относится к суммам, прозвучавшим в панамских бумагах.
Вы в свое время оценивали состояние Путина в 40 миллиардов долларов. Вот эти 2 миллиарда, их надо приплюсовать, это другие 2 миллиарда, не входившие в те 40.
Во-первых, оценка в 40 миллиардов долларов, естественно, была весьма приблизительной, условной. Именно то, что называется в классическом понимании экспертной оценкой, относилось там к 2007 году. С тех пор прошло почти 10 лет, и я не сомневаюсь, что фактически активы подконтрольные российскому президенту выросли в несколько раз. Что же касается панамских 2 миллиардов, я в принципе не убежден, что Владимир Путин имеет к ним какое-то отношение. Ведь все-таки я говорил скорее об активах, а не о живых деньгах. А здесь мы видим некий объем наличности и, анализируя сумму сделок, которые предъявлены общественному мнению, здесь, скорее, мне кажется, речь идет все-таки о достаточно мелких и средних механизмах и способах обогащения представителей окружения Путина, нежели его самого. Там сегодня сумма даже в миллиард долларов для Путина это смехотворно. Что уж говорить о каких-то там миллионах, которые зарабатывались на перепродажи туда-сюда акций Роснефти.
На самом деле, меня очень интересует как бы вот этот механизм раскрытия информации о сделках в окружении Путина. Возникает фигура виолончелиста, друга семьи. Он даже не пытается, когда с ним беседуют корреспонденты, он даже не пытается как-то отрицать, а говорить, что мне нужно там разобраться. Тут нету какой-то железобетонной стены, где нельзя подобраться к этому окружению, где есть люди, которые вроде бы что-то знают о деньгах, связанных с именем Путина. Означает ли это, что на самом деле просто есть серая зона, и эти люди не скрываются особенно, просто никто раньше не подходил, и они как-то не думали, что к ним подойдут? Или существует некая железобетонная стена, просто тут брешь такая была?
Нет, я думаю, что люди полагают, что к ним могут подойти. Может быть, раньше они считали, что Владимир Путин в политическом смысле плотно прикрывает их от излишнего интереса со стороны западных спецслужб, и поэтому им ничего не грозит. Думаю, что после марта 2014 года аннексии Крыма, после того, как ближайшие друзья и партнеры Владимира Путина, вроде братьев Ротенбергов, Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко, попали под санкции, то никто так не думает. Но сознание путинского окружения, как и самого российского лидера, во многом конспирологично. Они же считают все подобные акции проявлением некого всемирного заговора против них, а косвенно против России, потому что это укрепляет их уверенность, что они праведные люди, защищающие свою родину. Они просто джентльмены, которые наварились, прошу прощения за этот вульгаризм, на близости к президенту за последние 15 лет. Поэтому, да, они, с одной стороны, боятся, что активы их арестуют, а с другой стороны, что они не считают, что происходит нечто катастрофическое. Но происходит то, что и могло с ними произойти в ситуации, когда Владимир Путин из гаранта их интересов превратился в патентованного врага Запада и тем самым, скорее, фигуру, связь с которой может нести их интерес в ущерб.
Ну вот это интересный вопрос. С одной стороны, все говорят о том, что вокруг Путина, по идее, должно расти число нелояльных людей, именно потому что Путин теперь вместо источника доходов превращается в угрозу доходам или уже нажитому капиталу. С другой стороны, мы видим, что на самом деле никакой внутренней фронды, кажется, внутри окружения Путина нет. С вашей точки зрения, что происходит на этом фронте? И может ли создание Национальной гвардии, скажем, как некоторые трактуют, быть свидетельством того, что внутри окружения Путина нет единства, и Путину необходимо подчинять напрямую себе какие-то силовые структуры?
На мой взгляд, определенное недовольство в ближайшем окружении Владимира Путина присутствует. И дело здесь не только в источниках доходов, в конце концов, Путин и остается таковым для своих близких друзей и соратников. Дело в формате отношений с Западом, потому что жизненные стратегии всех близких, большинства, как минимум, близких друзей и соратников Путина были связаны с Западом, не только в смысле размещения там активов, но и правоохранения, образования будущего детей и так далее. А это далеко выходит за рамки, собственно, экономических интересов. И близкое окружение Путина понимает, что при нынешнем президенте кардинальные отношения с Западом уже не изменятся. В этом смысле призрак дворцового переворота витает над Кремлем и путинской резиденцией Ново-Огарёво. Вопрос лишь в том, какова возможность технологии этого переворота, она пока не сформулирована. Что же касается Национальной гвардии, то ее создание никак не связано с угрозой дворцового переворота и изменениями настроений в окружении Путина. Сам проект Национальной гвардии вынашивался еще при Ельцине. Твердое решение создавать было принято Владимиром Путиным в 2013 году, то есть до аннексии Крыма, задолго до того момента, когда в отношении к Западу наступила некая трагическая необратимость. Собственно, когда Виктор Золотов был перемещен с позиции руководителя службы безопасности президента на должность заместителя командующего внутренними войсками, что многие незрелые аналитики и наблюдатели тогда расценили как понижение, хотя это был лишь трамплин к последующему резкому повышению. Не резко, но все-таки был трамплин к следующему повышению. Да, уже было ясно, что Национальная гвардия начнет создаваться. И здесь вопрос не в взаимоотношениях Путина с его друзьями. Вопрос в том, что Путину нужно несколько параллельных силовых структур, каждая из которых была бы лояльна ему лично, могла в случае чего нейтрализовать одна другую. И внутренние войска, в этом смысле, это параллельные вооруженные силы. Ибо их численность может достичь в ближайшее время 300 тысяч человек, тем самым стать, по крайней мере, по порядку величины, не по точной цифре, но по порядку величины, сопоставимой с регулярной армией. При этом четко идет разделение функций между армией, которая должна решать международно-политические задачи, и нацгвардией, которая должна купировать недовольство внутри страны. Мы не должны забывать, что и «Арабская весна», и Болотная площадь с проспектом Сахарова, которые были расценены как тень «Арабской весны» над Россией, воспринимались Путиным как реальные угрозы, как некая модель, которая, с помощью которой Запад может дестабилизировать российскую власть и, в принципе, устранить Владимира Путина, а вместе с ним единственную целостность Российской Федерации. Поскольку, как мы знаем с некоторых пор, Путин равен России, его интересы тождественны ее интересам, а безопасности России, личной безопасности российского президента. Поэтому я бы рассматривал создание Нацгвардии несколько в ином контексте. Еще раз подчеркну, что этот проект уже активно вынашивался в течение 3 лет.
Скажите, а то, что Путин реагирует, и путинское окружение, Песков, реагирует на угрозу сливов, и очевидно, как они называют угрозу сливы, очевидно, впереди предстоит нечто подобное еще, насколько можно судить, далеко не все эти бумаги обработаны, какие-то новые публикации ожидаются. То, что они реагируют, это не странно, если считать, что они рассматривают это как некие враждебные просто попытки, тем более внутри страны не особенно люди знают о всех этих разоблачениях. Зачем вообще Путину, скажем, комментировать такие вещи?
Это свидетельствует о нервозности российского лидера. Нервозность связана с тем, что, во-первых, впервые были затронуты действительно близкие к нему люди, близкие в личном плане. Скажем, братья Ротенберги, Ковальчук, Тимченко, которые пострадали весной 2014 года впервые. Это, конечно, тоже близкие люди, но это бизнесмены, и они должны расплачиваться за свои бизнес-амбиции, за те многие миллиарды долларов, которые они стяжали благодаря Владимиру Путину. А, скажем, Сергей Ролдугин или женщины круга Путина, все-таки это птицы небесные такие, да, это же не бизнесмены и не бизнесвумены. Это просто люди, которым обломилось от близости к российскому президенту, от щедрот его монаршего стола. И в этом смысле они не такие хищники, которых не стоило бы жалеть. Этим они качественно отличаются от предыдущей генерации жертв антипутинских санкций в окружении Путина. Это первая причина нервозности. Вторая причина нервозности в том, что впервые обвинения вышли на официальный уровень США. Когда всякие фрики, типа вашего покорного слуги Белковского, говорили о путинских миллиардах, ну, это можно было не комментировать. Кто какого бреда не наговорит, правда? Когда те же самые данные начинают вводить Минфин США, лица руководителя финансовой разведки Адама Шубина, или тем паче пресс-секретарь Барака Обамы Джошуа Эрнест, это уже совершенно другой уровень обвинений. И это значит, что США, пользуясь своими разведывательными и полицейскими возможностями, здесь могут учинить серьезные действия против ближайшего окружения президента и даже против тех самых женщин и детей, в широком смысле слова «детей». Да, что уже Владимира Путина никак не устраивает. То есть стало ясно, что США перешли красную линию, они готовы считать Путина и его ближайших рук потенциальным предметом весьма жестких действий. Это, собственно, и эту нервозность и выразил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Если бы он мог объяснить Путину, что надо успокоиться и не реагировать, он бы так и сделал. Но аппаратная этика в Кремле не предполагает, возможности прямо перечить вождю, когда он находится в определенном эмоциональном состоянии. В конце концов, демонстрация лояльности боссу гораздо важнее, чем эффективность тех действий, которые ты предпринимаешь. И Песков действует сообразно этой логике.
Ну хорошо, естественный вопрос, который подытоживает всю нашу беседу, к чему это ведет? Тут две разные дороги, и есть некая развилка. Первый вариант – это режим закукливается, обрубает все связи с Западом под этими обвинениями, и, грубо говоря, Путин начинает причислять к ближнему кругу только тех, у кого нету тех самых родственников за границей и интересов за границей. А другой вариант, что режим пытается как-то, по крайней мере, внешне смягчиться, может быть, пытаясь при этом контролировать внутри ситуацию страны, но внешне смягчиться, чтобы постараться все-таки свои внешние интересы в западном мире сохранить. Вы как видите развитие событий?
Владимир Путин проводит уже давно операцию по принуждению Запада к любви. В этом смысле у него нет задачи изоляции от Запада. У него есть задача достижения с Западом, в первую очередь США, как флагманом современного мира, договоренности о разделе сфер влияния. То есть о возвращении в некое подобие ялтинско-потсдамского миропорядка, существовавшего с 1945 года, с момента окончания Второй мировой войны, и до 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, символ этого отжившего и почившего в бозе миропорядка. Это не удастся, потому что фарш истории невозможно повернуть назад. Но Путин из этого не исходит. Он считает, что это может удастся. Что уйдет Барак Обама, потом уйдет Ангела Меркель, то есть лидеры, которые, как он считает, относятся неприязненно лично к нему. Из-за этого переговоры его с Западом не столь успешны. Запад поймет, что не нужны санкции против России. Запад окончательно разочаруется в Украине, как в стране, которая так и не смогла построить, не смогла продвинуться в направлении построения современной европейской государственности. Это действительно так. Запад сегодня стремительно разочаровывается в Украине. Путин считает, что он урегулирует весь этот комплекс вопросов в ближайшие годы. Поскольку, как минимум потому, что у него есть в запасе колоссальное преимущество. Сколько он останется у власти, решает только он сам. В то время как западные лидеры, к сожалению, все не решают. Это за них решают собиратели и основные законы их стран. Поэтому какого-то трагического пессимизма у Путина нет. Да, текущая нервозность, она может быть. Потому что он действительно не хочет арестов активов людей, которых он считает не столько бизнесменами, сколько просто членами своей большой путинской семьи, в прямом переносном смысле. Но эта нервозность не означает, что стратегически он нанесет ядерный удар по Вашингтону завтра. Путин вообще не стратег, а тактик. В этом смысле нельзя анализировать его действия на долгие годы вперед. Он будет принимать важные решения, исходя из того, как Запад к нему относится. Смягчает ли он свою позицию по ряду важных вопросов, например, санкции, или не смягчает, или ужесточает. Соответственно, Путин будет или инспирировать новые конфликты, в которых Запад вынужден будет пойти на переговоры с ним, или не будет инспирировать такие конфликты везде, там, от Ближнего Востока до Закавказья. Поэтому поживем увидим, но общая логика процесса ясна. Путин хочет договориться с Западом, он хочет, чтобы стать полноценным игроком сталинского типа на международной арене, и все его внешнеполитические действия будут подчинены этим принципам. Что же касается внутриполитических действий, то их логика тоже понятна. В общем, его задача полностью контролировать политическую систему, не допуская какого-либо масштабного финансового или иного вмешательства в нее извне. Главное для него заблокировать сценарий типа арабской весны или, скажем, цветных революций на постсоветском пространстве, которые были в первом десятилетии этого века. Этому и всему и будет подчинена его система действий, поэтому таких радикальных послаблений не будет. Массовых репрессий тоже, поскольку массовые репрессии возможны только в идеологизированном обществе, а сегодняшняя российская таковым не является, и только в случае наличия социальной базы массовых репрессий, а такой в нашей Российской Федерации сегодня тоже нет.
Напомню, что со Станиславом Белковским о завтрашней прямой линии с Владимиром Путиным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Еще об одном завтрашнем событии. В четверг в Мещанском суде Москвы должно состояться рассмотрение иска экс-председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева к ФСБ России. В мае 2014 года на одном из КПП на въезде в Крым Джемилеву было отказано в пересечении границы России до 2019 года. В феврале 2015 года представитель Джемилева Марк Фейгин пытался оспорить это решение ФБС в Басманном суде Москвы, но суд признал его законным и жалобу отклонил. Тогда же в суде представители ФМС заявили, что постановление о запрете на въезд Джемилева в Россию выносилось ведомством, отвечающим за государственную безопасность. При этом официального документа о запрете въезда в Россию у лидера крымских татар нет. О том, почему Мустафа Джемилев намерен судиться с ФСБ, о перспективах этого суда и о том, почему российские власти не хотят впускать лидера крымских татар на территорию России и Крыма, Радио Свобода рассказал Марк Фейгин. С ним беседовала Любовь Чижова.
Я подавал в ФМС, Федеральную миграционную службу, сознавая, что, скорее всего, запрет вынес все-таки ФСБ. Напомню предысторию, что не пуская на территорию Крыма и в Москву, в том числе, дважды были попытки, значит, официально пересечь границу Мустафы Ага, никто не передавал ему вот этого акта. И уведомление фактически на руки ему не предоставлялось. По какой статье, собственно говоря, закона о выезде и въезде в Российскую Федерацию, на него наложен 5-летний запрет на пребывание на территории Российской Федерации. И поэтому ФМС мы подавали как бы для исчерпания источника такого акта, такого документа. То есть, грубо говоря, если ФМС, а в решении суда это было отражено, не подтвердили запрет, а подтвердили, что это не является надлежащим ответчиком по делу, что ФМС не выносил такого предписания, не выносил такого уведомления в отношении Мустафы Джемилева, что это не входит в его компетенцию. При наличии этой бумаги осталось только одно ведомство, которое могло его вынести, это ФСБ. По статье 27 части 1 закона о выезде и въезде в Российскую Федерацию в интересах национальной безопасности Мустафе Джемилеву, значит, таким образом был вынесен запрет на пребывание на территории Российской Федерации. 5-летний запрет. Получив эту бумагу, это было очень последовательно сознательное действие, мы ее, естественно, приобщили к жалобе в качестве заявителя на госорган, так называется, и я подал в Мещанский суд по территориальности к ФСБ точно такое же аналогичное исковое заявление с тем, чтобы отменить этот запрет, и второе, чтобы предоставили, наконец, уже этот документ, потому что, видимо, он носит закрытый характер, и далее я об этом скажу, что будет происходить на суде, но так или иначе, ряд документов подтвердили тот факт, что действительно именно ФСБ вынесло этот запрет. А это очень важно. Потому что мы не питаем никаких иллюзий вместе с моим доверителем Мустафой Джемилевым о том, как закончится этот суд и обжалованием этого решения. А мы проиграем, потому что у Лубянки невозможно выиграть в России суд. Не стоит писать иллюзии и обманывать себя. Но мы же пойдем в Европейский суд по правам человека, и там как раз ситуация будет совершенно иной, поскольку действительных оснований для запрета на въезд Мустафе Джемилеву, в общем, я не считаю, что они есть. Более того, по его делу сына Хайсера Джемилева, которого осудили на 3,5 года, потом чуть снизили, он сейчас отбывает наказание в Астрахани по общеуголовной статье, его осудили, напомню, за хранение оружия. То есть его оправдали за неосторожное убийство по неосторожности, а все-таки за хранение оружия его осудили, и он в ноябре уже должен выйти и вернуться домой. Подавая все эти иски, я учитывал это обстоятельство, потому что его сын Хайсер Джемилев находится, ну, как бы заложник в этой ситуации. Вы понимаете, любое обострение в отношении отца скажется на сыне. Добавят срок, найдут еще одну статью, найдут способ, как давить через сына на отца. Это ограничительные условия, которым я руководствовался при подаче этих исков. Я должен был это учитывать, понимаете? Подашь, проиграешь, а ему добавят срок. В Мещанском суде действительно снова будет рассмотрен, должен быть рассмотрен этот иск, но уже на беседе, которая предшествует заседанию, было сказано о том, что, возможно, документ носит закрытый характер, содержит гостайну, а в этом случае тогда подсудность будет не Мещанского районного суда, а в Мосгорсуд будет передано в закрытое заседание, и его не смогут присутствовать там ни пресса, никто, и нельзя разглашать содержание. То есть такая вероятность тоже существует.
Как вы думаете, представители ФСБ будут в Мещанском суде? Вот что ваша интуиция вам, может быть, подсказывает?
Нет, они точно будут, потому что на беседу пришел представитель ФСБ. Он там присутствовал, юрист, видимо.
Если вот отвлечься от всех этих юридических, судебных дел, почему, как вам кажется, российская власть не хочет впускать ни на территорию России, ни в Крым Мустафу Джемилева? И почему ему важно как бы быть и в Крыму, и там, и в Российской Федерации?
Есть несколько причин. Юридически мы вроде бы уже обсудили, так сказать, после оккупации Крыма и принятия соответствующего закона, по которому все граждане Украины, находясь на территории Крыма, в обязательном порядке приняли гражданство России, и только если они писали заявление в ФМС об отказе от этого гражданства, только в этом случае это гражданство их российское не наделялось. Что касается крымских татар, это же отдельная специальная тема. Напомню, с Мустафой Джемилевым лично Путин разговаривал по телефону. По телефону, когда трубку передал президент Татарстана, Миниханов передал трубку Джемилеву, и Путин с ним поговорил минут 20-30 и убеждал его отойти от политических дел, от политических требований крымских татар, крымско-татарского народа в Крыму. Почему? Потому что Гумилев имеет бурную биографию. Он почти 30 лет сидел в российских лагерях. Он диссидент со стажем. Это человек с репутацией безукоризненной. В том ее смысле, что он всегда боролся за право крымско-татарского народа вернуться после депортации Сталиным в 44-м крымских татар с территории полуострова, понимаете? И он имеет этот акт еще и символическое значение. То есть победить Гумилева — это, в общем-то, добиться лояльности тех остающихся на территории Крыма 300 тысяч крымских татар. Ведь дело не только в самом Гумилеве, но в разрушении структур крымских татар, Меджлиса, который запрещен фактически, на арестах, дело Чайгоза, очень шумное, если вы знаете, также запретах на въезд на территорию Крыма и другим лидерам крымского татарского народа, например, Рифата Чубарова и ряда других, Ислямова в том числе, и так далее. То есть это попытка, в общем, с моей личной точки зрения, выдавить крымских татар с полуострова, потому что они считаются совершенно нелояльной средой, они как чеченцы воспринимаются на территории Крыма, и я думаю, что задача России — ликвидировать эту опасность, потому что они считают некой внутренней пятой колонной. И подобного рода решения и действия Кремля, они направлены ровно на это, на ликвидацию угроз. То есть это общая программа, на мой взгляд, по декрымизации, если так можно выразиться, полуострова от вот крымско-татарского населения. Избавиться от коренных жителей этого региона. С тем, чтобы контролировать ситуацию в Крыму, потому что она же шаткая. Шаткая, прежде всего, в правовом смысле, потому что никто же не признает Крым территорией России. И крымские татары здесь фронтмены этой политики. Потому что очень тяжело, например, тем же украинцам в Крыму консолидироваться. А крымские татары в силу специфики национальной, конечно, куда более мобилизованы, консолидированы в этой борьбе. И поэтому подобного рода действия, они же последовали за попыткой договориться, но ведь условия договора были не развитие крымско-татарского народа, наделение его какой-то автономии, права и так далее, а просто прекращение всякой политической и всякой антикремлевской деятельности представителями крымских татар. Об этом не договорились, результат – репрессии.
С адвокатом Марком Фейгиным беседовала, напомню, моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На Украине пока не договорились об окончательном составе нового правительства. Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, который за последние дни не раз отказывался от премьерского кресла, публично заявил, что теперь готов возглавить кабинет министров. Голосование за увольнение Арсения Яценюка с поста премьер-министра и назначение нового состава правительства ожидают в украинском парламенте 14 апреля. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Народный фронт Арсения Яценюка и блок Петра Порошенко продолжают переговоры о новом составе кабинета министров. Фронтовики утверждают, что поделить министерские портфели не могут из-за амбиций Владимира Гройсмана. Как рассказал журналистам соратник Яценюка, депутат Верховной Рады Александр Криш, поскольку кадровое предложение Гройсмана не устроили президентскую команду, она рассматривала в качестве кандидатов на премьерский пост депутатов блока Петра Порошенко Нину Южанину, Степана Кубева и лидера парламентской фракции БПП Юрия Луценко.
Мы проголосуем за любого премьер-министра, лишь бы фракция БПП уже наконец-то определилась, кого именно она выдвигает на пост премьер-министра. У Народного фронта были пожелания по своим кандидатурам в составе правительства, мы их получили, поэтому никаких разногласий, никаких противоречий, никаких переговоров нет. Есть переговоры внутри, под фракцией БПП, наши там просто присутствуют, потому что с нашими все договорено. После того, как Гройсман то ли третий, то ли четвертый, то ли пятый раз, по-моему, третий за прошлые сутки, но пятый раз нарастающим итогом снял свою кандидатуру, стали рассматривать другие кандидатуры. Там рассматривают и Южанин, я не против Южанина тоже. Рассматривается Луценко сразу на две должности премьер-министра и генерального прокурора. Думаю, не выйдет ни то, ни другое. Для прокурора нужно все-таки специальное образование, вряд ли, чтобы под него меняли закон. Свои кандидатуры с Народным фронтом согласованы. Переговоры тормозим, не мы, с нами все согласовано.
Между тем, в президентской фракции заявили, что у них одна кандидатура на пост главы правительства. Это кандидатура Владимира Гройсмана. Первым вице-премьером, министром экономики, может стать Степан Кубев. По-прежнему переговорщики не могут договориться по руководителям Минэнерго, Министерства охраны здоровья и нового Министерства оккупированных территорий. Сам Владимир Гройсман в среду публично заявил, что он готов возглавить правительство Украины.
Цей уряд, якщо він буде сформований, він буде абсолютно не сприймати...
Это правительство, если оно будет сформировано, оно будет абсолютно нетерпимым к коррупции. Я считаю, что когда у страны есть огромное огромные вызовы, когда жизнь людей очень тяжелая, и они не могут купить себе даже лекарства, заниматься коррупцией, контрабандой, уклоняться от уплаты налогов – это огромное преступление.
Это величезный злочин.
Настойчивость, с которой кандидат в премьеры добивается назначения в новое правительство представителей своей винницкой, а не президентской команды, дает основание говорить, что Гройсман вовсе не ставленник Петра Порошенко, как утверждалось ранее, а самостоятельный политик. Действительно ли это так? На этот вопрос отвечает руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Он тянулся шлейф не самостоятельности, того, что президент привел его за руку на этот высокий пост. Естественно, для политика такого уровня это очень большая проблема. Поэтому момент того, что Ройсману необходимо демонстрировать свою самостоятельность, причем, возможно, даже и какие-то политтехнологические заготовки использовать, он присутствовал. Его исключать нельзя. Но все забывают о том, что в отличие от донецкой команды, в винницкой команде куда большая степень самостоятельности, автономности ключевых игроков, ну и там нет таких жестких отношений субординации. Ну и тем более, что Гройсман, очевидно, на посту спикера Верховной Рады вошел во вкус и думает о перспективе. Поэтому ему крайне важно не просто заместить кресло премьер-министра на какое-то время, а ставить за собой политическую перспективу. Ну, как мне кажется, все-таки будет Гройсман, а не кто-то другой. То есть ни у президента, ни у ценника большого желания идти на выборы нет. Точнее, они их абсолютно не хотят, потому что может случиться политическая катастрофа. И для того, и для другого. Политическая сила Яценюка просто может оказаться выброшенной из большой политики. И поэтому в этой ситуации Ройсман прекрасно дает себе отчет о том, что можно сыграть на повышение ставок. В таком раскладе провести свою, пусть и небольшую команду, ну, как говорится, дело святое.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который минувшей ночью участвовал в переговорах по созданию новой коалиции, заявил накануне, что поскольку баланса власти достигнуть пока так и не удалось, Народный фронт будет решать, надо ли оставаться в переговорах и, более того, подчеркнул министр, надо ли оставаться в составе правительства. Заявление Авакова появилось после того, как стало известно, что Генпрокуратура Украины возобновила расследование открытого еще в 2015-м дела о возможном получении взятки в 3 миллиона долларов премьером Арсением Яценюком за назначение руководителя концерна радиовещания. Радиосвязи и телевидения. Андрей Золотарев продолжает.
Это взаимный шантаж. Ситуация такова, что и у ППП, и у Народного фронта позиции взаимно блокирующие. То есть, не могут они сейчас друг без друга. Они будут обречены. И поскольку отношения далеки от того, чтобы быть искренними и действительно партнерскими, это скорее отношения конкурентные, то вопрос об иммунитете и непреследовании, собственно, злые языки говорят о том, что и внешние партнеры Арсения Петровича, как одно из условий его возможной отставки, ставили вопрос об его иммунитете и непреследовании. Дела же у нас могут длиться годами. Но пока хода ни в отношении Яценюка, ни в отношении его ближайших там партнеров, соратников, там Пышного, Пашинского, эти дела хода не получат.
14 апреля Верховная Рада может проголосовать за увольнение Арсения Яценюка с должности премьер-министра Украины. Ожидается, что в этот же день официально объявят о создании коалиции в составе блока Петра Порошенко и Народного фронта. И депутаты проголосуют, вероятно, в одном пакете за назначение Гройсмана на премьерский пост, новый состав Кабинета министров и новых председателя Верховной Рады и его первого заместителя. Претендентами на эти две должности называют, соответственно, Андрея Парубия, Народный фронт, и Ирину Геращенко, блок Петра Порошенко. Такая частичная перезагрузка власти, убеждены многие эксперты, не будет означать окончание политического кризиса на Украине.
Если таки договорятся, а я верю, что скорее возьмет верх инстинкт самосохранения, мне кажется, договорятся. Невзирая на все, идет просто шантаж, вымогательство, торг взаимный. Они обречены сейчас договориться. Но это будет решен кризис парламентский. Но политический кризис, причина которого немножко иная, а причина его в вертикальном конфликте между низами, которые в 2013 году вышли на Майдан с тем, чтобы власть меньше воровала, меньше брала и немножко больше уважала гражданина, и украинским политикумом, который не очень-то изменился. То есть и который, видимо, жизни по-новому пытается создать за счет каких-то символических шагов. Там разрушение памятников, конструирование новой мифологии. А это немножко не то, что его хочет общество. Общество меняется, а политикум не очень. Он по-прежнему ведет себя в старой системе координат, предпочитая такой закулисный торг. И если нынешняя, собственно, политическая обойма не хочет быть выброшенной со сцены, ну, она должна как-то ускориться. Пока тенденция к тому, что люди наступят на горло собственной песни и начнут жить по-новому в украинском политикуме, я не вижу. Это значит то, что причины, породившие этот кризис, они останутся и будут толкать страну навстречу досрочным парламентским и абсолютно согласен и президентским выборам, вероятность которых будет возрастать. И более того, скажу, что решение парламентского кризиса не снижает остроты кризиса политического. На какое-то время, да, но очень непродолжительное время, возможно, будет какая-то пауза, а дальше с новой силой. Ну, то есть Украина по-любому входит в зону очень жесткой политической турбулентности. Ну, хотя бы даже посмотреть на риторику АПБлока, Батьківщины, радикальной партии, чтобы понять, потому что они уже начали готовиться, вовсю готовиться к выборам.
Говорил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И в продолжение темы. Губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ночь с 12 на 13 апреля выступил в эфире грузинской телекомпании «Рустави-2» и рассказал о своем положении и о политической ситуации на всей Украине в эти дни. Общий смысл его речи можно кратко сформулировать так. Украинский президент Петр Порошенко – человек неплохой, но подверженный влиянию олигархов. А он сам, Михаил Саакашвили, готов спасти Украину. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Большое интервью Михаила Саакашвили грузинской телекомпании «Рустави-2» в основном посвящалось ситуации в Грузии и предстоящим в октябре парламентским выборам. Оппозиционная партия «Единое национальное движение», неформальным лидером которой по-прежнему остается бывший президент, несмотря на потерю грузинского гражданства после вступления в гражданство Украины, по всем опросам, сохраняет неплохие шансы сформировать влиятельную фракцию в будущем парламенте. Но в самом начале интервью глава Одесской областной госадминистрации сделал ряд примечательных заявлений о своих планах на Украине. Отвечая на вопрос журналиста, не означает ли его последние высказывания на пресс-конференции в Одессе о необходимости усиления борьбы с коррумпированными кланами и олигархами перехода в оппозицию президенту Порошенко и предъявление главе украинского государства ультиматума от имени всех грузинских реформаторов, Михаил Саакашвили сказал, что говорить об ультиматуме президента Украины было бы чересчур. Я почти каждый день встречаюсь с президентом и говорю с ним по телефону несколько раз в день. В понедельник, например, говорил с ним 4 раза. Мы всегда разговариваем откровенно. Дело в том, что отправлять в отставку Яценюка никто ведь не собирался. У отставка результата процесса инициированного мной и моими друзьями. Мы объехали всю Украину, встретились с десятками тысяч людей. Вот и произошло то, что произошло. Яценюк подал отставку. Мы победили. Яценюк ушел, хотя клялся и божился, что не уйдет, а меня обзывал популистом. Но мы его заставили оставить пост. Утверждал Михаил Саакашвили. Говоря о формировании нового правительства, он посетовал, что этот процесс идет неправильно. Депутатов переманивают, хотя Украине, по мнению экс-президента, необходимо правительство, способное в сложный период провести необходимые реформы. Я собрал вокруг себя самую лучшую команду, которая когда-либо существовала в этой стране за весь период независимости Украины. В моей команде очень много молодых людей, в том числе членов парламента, региональных лидеров, представителей НКО. Они не с улицы пришли, у них есть управленческий опыт, и в то же время они не запачканы коррупцией. Утверждал Саакашвили. Он подчеркнул, что его команда настаивает на радикальных изменениях. Губернатор Одессы считает своими единомышленниками десятки миллионов граждан Украины. По всем опросам они поддерживают именно нас. На арену выходит новое поколение украинских политиков. Мы влияем на принятие решений. Например, в понедельник все были убеждены, что правительство будет сформировано в считанные часы. Но рядом со мной стоят многие молодые украинские политики. Именно поэтому новое правительство не удалось протащить кулуарно.
Это значит, что наше слово в Украине весомо, наше движение влиятельное, подчеркнул руководитель Одесской области. Говоря о своих заслугах перед Украиной, Михаил Саакашвили сказал, что именно он победил сепаратизм на Одесщине, как в свое время победил сепаратизм в Аджарской автономной республике Грузии. И только после его приезда в Одессу, в этом украинском регионе, утвердилась украинская власть. Самым популярным политиком Украины Саакашвили считает своего ближайшего соратника, бывшего заместителя генпрокурора Украины Давида Сахварилидзе, который, по его словам, был недавно смещен с должности по требованию коррумпированных кланов. «Мы не дадим себя в обиду и никому не позволим обижать украинский народ, который нас поддерживает. Причем поддерживают в еще большей степени, чем нас поддерживали грузины перед революцией РОС». Провел параллель с ключевым событием новейшей истории Грузии, экс-президент и лидер революции 2003 года. Михаил Саакашвили, по сути, подтвердил. Ему предлагают пост главы администрации президента Украины, но эта должность его не прельщает, хотя глава президентской администрации в Украине, по его словам, обладает большим влиянием, чем даже премьер-министр. Но Саакашвили не хочет становиться миллиардером за счет украинцев. «Главы администрации президента в Украине все сплошь стали миллиардерами. А если бы я хотел быть миллиардером, я бы не жил так, как живу. На самом деле я хочу лишь одного – приносить пользу народу Украины. Так что глава администрации президента не то место, которого я добиваюсь. Я хочу что-то изменить в Украине», признался грузинский реформатор. Назвав внеочередные парламентские выборы неотвратимыми, Саакашвили твердо заявил, что его украинская команда молодых реформаторов обязательно выиграет любые выборы, несмотря на альянс украинских, российских и грузинских олигархов, которые, по словам бывшего президента, сговорились против него и пытаются травить через подконтрольные им телеканалы. «Я не жажду занять какой-то пост в Украине. Если мне удастся вывести на украинскую политическую сцену новое поколение украинцев, то вместе с ними и у меня будет большое влияние в этой стране. Украина решает судьбу всего постсоветского пространства. Если Украина сможет реформироваться, Путину конец. Разумеется, вместе с Украиной победит и Грузия, и все остальные», уверен губернатор Одессы. Но для окончательной победы он считает крайне важным, чтобы президент Петр Порошенко занял правильную позицию в отношении команды молодых реформаторов. «Мы часто спорим с президентом, но сохраняем дружеские отношения. Наша дружба насчитывает десятилетия. В отличие от Грузии, в Украине более цивилизованные политические нравы, и любая вражда с Порошенко с моей стороны исключена. Но есть принципы, о которых мы говорим открыто, поскольку мы ответственны перед 70-миллионным украинским народом», отметил Михаил Саакашвили, обещал при этом, что уже в ближайшие дни его движение в поддержку реформ в Украине приобретет устойчивые контуры и будут приняты важные решения. Это была цитата. Грузинские эксперты не поверили в заверение Михаила Саакашвили о том, что он не предъявлял никакого ультиматума президенту Порошенко. Вот как на мой вопрос об этом ответил политолог и бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
«Вот он выставил какой-то ультиматум. Вчера-то, конечно, он отбрыкивался от этого, говорил, что неправильно его поняли. Но это классический ультиматум, когда он говорит, что вот дает какой-то определенный срок Порошенко и говорит, что если Порошенко вот не сделает то, то я уже сделаю вот это. Это и есть ультиматум, да? В общем, сейчас мяч на поле Порошенко. Вот когда Порошенко скажет свое слово, и мяч оказывается опять на поле Саакашвили, да? Вот тогда мы можем, наверное, знаете, более такие точные оценки давать его действиям».
Михаил Саакашвили, на ваш взгляд, остается ли он грузинским политиком в том числе?
«Конечно, остается, потому что тут у него партия, вот националистическое движение. Он является неформальным лидером этой партии. Так что, в принципе, он остается грузинским политиком. Конечно, вот его сердце похоронено в Грузии. Он просто ждет сейчас своего часа. Ну, как долго ему придется ждать? Ну, это уже, конечно, от Всевышнего зависит и от развития событий в Грузии. Он, по-моему, не считает свою грузинскую игру уже или окончательно потерянной, или окончательно проигранной.
А может быть, активность на Украине ему и нужна для того, чтобы вернуться в грузинскую политику?
Смотря какими активами он вернется и когда вернется. Вот в обозримом будущем я не вижу его места в грузинской политике. Но под Луной ничего нет постоянного, все меняется, ведь так? Так что если он наберет какие-то активы на Украине, да, он может как-то вернуться уже триумфатором.
Считает Иосиф Цинцадз. Напомним, что против Михаила Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела по обвинению в растрате и превышении служебных полномочий. Несмотря на многократные обращения грузинского руководства, украинская сторона отказалась рассмотреть вопрос об экстрадиции бывшего президента на родину. А после вступления Саакашвили в украинское гражданство, этот вопрос вообще снят с повестки дня грузино-украинских отношений. Согласно последнему опросу общественного мнения, партия Саакашвили «Единое национальное движение» по рейтингу почти сравнялась с правящей коалицией «Грузинская мечта». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И в завершении эфира новости культуры. Петербургский писатель-фронтовик Даниил Гранин выступил в прошлый понедельник в Музее современного искусства «ИрАрта». Об этом рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Даниил Гранин, пожалуй, самый известный петербургский писатель, фронтовик, автор таких прославленных произведений, как «Иду на грозу», «Картина», «Зубр», блокадные книги, написанные вместе с Олесем Адамовичем. В последние годы критики много обсуждали автобиографический роман Гранина, вышедший в 2011 году «Мой лейтенант», написанный как бы двумя голосами от лица молодого лейтенанта, каким был сам Даниил Гранин в начале войны, и от лица сегодняшнего писателя, чей возраст приближается к вековому рубежу, но который хочет не забыть и не предать того молодого. Для «Вечера в ИрАрте» было заявлено две темы – обсуждение романа о мире науки, об ученых, «Иду на грозу» и романа «Мой лейтенант», который сам автор определяет как книгу «Вызов для многих чиновников и для тех, кто создает фальшивый культ войны». Но те, кто пришел на вечер, услышали только ту часть, которая касалась науки. Нам же удалось поговорить с Даниилом Граниным в основном о войне. Даниил Александрович, война, победа отгремела так давно, и вы уже писали о ней в своей блокадной книге. Почему вы решили обратиться к этой теме еще раз?
Ну, я и раньше немного обращался, а сейчас я решил, потому что она превратилась в казенный праздник. И чем дальше, тем он холоднее становится. А между тем еще существует горячая память о войне в семьях, вдовах, во внуках, правнуках. И я рад, когда эта память вдруг вспыхнула, когда произошла демонстрация «Бессмертный полк». Это была очень искренняя, во многом спонтанная демонстрация.
Но ведь ее тут же приватизировала «Единая Россия» и всех стала выстраивать.
Да у нас все хапает, какая-нибудь Россия, какая-нибудь партия, начальники, все хотят все себе присвоить для престижа, для рейтинга. У нас же главный рейтинг. Главное действующее лицо в России – это господин Рейтинг. Ну вот, кроме того, у меня появился с годами долг перед моими однополчанами. Большинство из них не знали, что мы победим. Они умирали в 41-42 годах, когда немцы наступали, когда немцы заняли большую часть центральной России, подступили к Москве вплотную, к Ленинграду. Положение казалось многим безнадежное, унылое, да мне самому. И надежд на победу оставалось все меньше и меньше. И они погибали без ощущения победы. Она пришла много позже, и они не узнали о ней. И мне хотелось это особое чувство рассказать им, как мы победили. Я стал писать про войну свою.
«Мой лейтенант»?
Да. Там я в тяжелой войне, я потом все прочее, что связано с войной, которая во многом еще жива до сих пор.
Скажите, вот у вас в «Моем лейтенанте» есть то место, где вы рассказываете о том, как погиб человек подрезав из осужденных, в окопе встал во весь рост, и было сомнение, а погиб ли он, а герой? Почему вы так много внимания этому эпизоду уделили?
Потому что я его знал, потому что у меня на глазах это произошло. Потому что это было отчаяние. Смерти разные были на войне. Это была смерть необычная, это была смерть с вызовом.
Вот вы там в этом эпизоде еще вскрыли механизм создания вот этой лжи о войне. Вот это важно для вас?
Да, вы знаете, мы думали, что во многом это ложь во спасение. Была ложь 28 панфиловцев, ложь с Матросовым. Все это было придумано, обыграно. Казалось, что это поможет воодушевить людей, вдохновит их, придаст им смелость. Не думали о том, что рано или поздно это откроется и придет разочарование. Но вообще это вопрос сложный, потому что, может быть, какую-то роль это сыграло в свое время. Хватались за все, за соломинку. И придумывали каких-то героев и героические подвиги для того, чтобы преодолеть очень тяжелое чувство уныния и отчаяния.
Но ведь была такая ложь, которую невозможно было объяснить вот этим. Например, страшная ложь с тем человеком, который водрузил знамя на Рейхстаг. Он же спился, потом ему Сталин сказал, что ты не будешь по политическим соображениям этим героем. Зачем это?
Ну, я не знаю, чем это. Войну, как всякое большое событие, присваивали, эксплуатировали, использовали.
И продолжают.
И продолжают, конечно. Но хочу вам все-таки сказать, что при всем при том, что много есть претензий к памяти о войне, знаете, то, что мы победили, это чудо. Это чудо, которое, как всякое чудо, объяснить невозможно. Это было и с войной 1812 года, когда Пушкин не мог объяснить, почему мы победили, и сказал, а может быть, русский бог. Я думаю, что война, вы знаете, ее присваивают себе не только наши. У меня была встреча с Гельмутом Шмидтом в Германии. Это бывший канцлер, очень симпатичный, хороший человек, очень дружески к нам настроенный. Я задал ему вопрос. Гельмут, а почему вы проиграли войну? Почему? Казалось, у вас и вооружение было лучше, и генералы были очень хорошие, и танки, и авиация, все у вас было. Почему вы проиграли войну? Вы знаете, что он мне ответил? Его ответ меня поразил. Он мне сказал, потому что Америка вступила в войну. Этот ответ был не случайный. Гельмут Шмидт очень хороший политик. И, наверное, хороший немец. И, наверное, патриот Германии. Мне показалось, может быть, я ошибаюсь, что он, так же, как и большинство нынешних немцев, не хотят считать, что они проиграли войну России. Им сподручнее считать, что они проиграли войну, потому что Америка вступила. Слишком мощная страна, богатая, вооруженная и так далее. А как же так? Россия, у которой все было похуже по всем параметрам, по всем событиям. Они должны были выиграть войну. Они заняли Прибалтику, заняли Белоруссию, заняли Украину. Подошли к Москве, к Питеру. Должны были выиграть войну. А проиграли. Проиграли, потому что В общем, Пушкин точно сказал: наступило остервенение народа.
Я сравниваю вашу книгу, ну, сравнивать трудно, но все-таки вот если взять Астафьева «Проклятые и убитые», то это очень-очень мрачная книга. Ваша не такая мрачная. Там есть какие-то веселые эпизоды, человечные, вроде того фрица, который случайно попал в окоп наш и выпрыгивает с невероятной быстротой. Что вам помогало увидеть на войне что-то человеческое?
Не знаю, характер.
Такого было много?
Много. Знаете, человек удивительное существо. Церковь правильно нашла, что очень большой грех уныния. Уныние губит человека. И это люди инстинктивно чувствуют.
Что для вас самое было тяжелое в войне, самое непереносимое?
Во-первых, непереносимое было отвратительное, позорное какое-то чувство отступления, бегства, когда мы даже не отступали, а драпали просто, бежали, потеряв всякий стыд. Особенно в 41-м году.
Вы описали, как вы приходите в Ленинград с полным ощущением того, что все, конец.
Это было.
А что помогло выжить?
Остервенение. Дальше нельзя уже было. Ну, никак. Я понимаю Пушкина, который не понимал, как же мы выиграли войну в 12-м году, когда Наполеон был в Кремле.
А скажите, пожалуйста, Данил Александрович, как вы считаете, теперь о чем мы должны больше помнить сегодня? О победе, о литаврах или о крови, о потерях, о горе?
Я думаю, что это некорректный вопрос. Победа далась кровью, мучениями всего народа, не только солдат. Мы должны не только помнить, но быть благодарны и, может быть, понимать, что победа далась слишком дорогой ценой. Нельзя не только отдавать ее американцам, там все это само собой понятно. Но победа, все жертвы принесенные, лишения все, они требуют все-таки результатов. Плоды должны быть. Плоды для людей, для их потомков. Плоды в смысле спокойной жизни. Жизнь должна быть достаточно благополучной, обеспеченной. Мы победители. Мы не имеем права жить хуже, чем побежденные. А мы живем хуже.
То есть поменять отношение к человеку?
К человеку мы всегда плохо относились. Мы с человеком расправлялись, его расстреливали, сажали, сидели в лагеря. Несправедливо, невинные люди. Мы плохо относились, особенно в годы большой репрессии. Но речь идет о другом. Вот осуждают Булата Акуджаву за то, что он сказал, мы за ценой не постоим. Но это было действительно, и это было непроизвольно и оправдано. Но сегодня не считаться с теми лишениями людей, с тем, что у нас такая разница между богатыми и бедными, такое количество бедных людей, это не имеет права никакого.
На традиционный вопрос, что сейчас лежит на рабочем столе писателя, Даниил Гранин уклончиво отшутился, заметив, правда, что это будет не мемуарное, а художественное произведение. По его словам, работать ему в силу возраста уже трудно, но он все равно работает и надеется, что его новый замысел все-таки воплотится. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Беседа Татьяны Вольской с Даниилом Граниным завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Воспоминания» монологи Владимира Вейдли, историка культуры, в прошлом сотрудника «Радио Свобода». Записи 1967 года. Париж.
В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами», и пророчил о том, что Россия обернется к Западу своею азиатской рожей. Певец их знал о них немного и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно, к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».